На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. К выборам 2024 года грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. Власти Грузии не разрешили вернуться в Тбилиси режиссеру Ренато Борайо Серано. Какие события произошли за минувшую неделю на Северном Кавказе? Как в Абхазии борются с огневкой, которая уничтожила больше 95% самшитовых лесов? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. К выборам 2024 года грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. Политическое объединение «Лело» предложило себя в четверг в качестве основы оппозиционной коалиции без национального движения. В ЕНД недовольны такой постановкой вопроса. Там говорят, что не откажутся от статуса главной оппозиционной силы. Ираклио Рагвелидзе отслеживал тему.
Парламентские выборы состоятся осенью 2024 года, и, похоже, грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. Единое нацдвижение является единственной силой, которая победит Бедзину Иванишвили, заявил Ваджари, лидер партии Леван Хабаишвили. Он считает, что только крупное коалиционное объединение способно поставить точку в правлении партии миллиардера. Один из лидеров единого нацдвижения Леван Безашвили заявил, что только единство оппозиции является гарантией успеха.
Единое национальное движение является основной оппозиционной партией, имеет рейтинг более 35%, который определяется по результатам выборов, имеет опыт побед на муниципальных выборах в крупных городах. Поэтому предлагаем небольшим партиям, которые набирают 2-4%, объединиться в борьбе против российского режима, поэтому в их интересах консолидироваться на общей стратегии. Это зависит от них. Общественность увидит, кто на самом деле хочет убрать грузинскую мечту из власти.
Депутат. Иначе говорят в Лело. Там призывают под свои знамена всех политиков, которые перейдут из других партий. Логика Лело такова. Электорат не будет голосовать за набившие оскомину грузинскую мечту и нацдвижение, поэтому кооперация с ними лишена всяческих выгод, говорит один из лидеров партии Бадри Джапаридзе.
Мы собираемся привлечь на свою сторону электорат, который говорит, что не будет голосовать за грузинскую мечту и национальное движение, а таких 60% наших сограждан. Мы приглашаем политиков, которые согласны с нами в главной идее – членстве Грузии в европейских структурах, что является залогом безопасности нашей страны и благополучия наших граждан. Мы должны отложить в сторону личные, партийные и политические интересы и объединиться вокруг главного приоритета. Все партии, которые стремятся быстро интегрировать страну в евроатлантические структуры, рассматриваются в качестве союзников, за исключением тех партий, которые говорят, что их не волнует такое единство, и они думают идти на выборы в одиночку.
Заявил Бадри Джапаридзе. С этим постулатом согласна Хатая Деканоидзе, которая до последнего времени была одним из активных лидеров нацдвижения. Союз единым нацдвижением не принесет дополнительных голосов ни нацдвижению, ни этим партиям, подчеркнула депутат.
Самой важной формулой успеха для оппозиции будет борьба за голоса неопределившихся избирателей. У избирателей национального движения основная мотивация – персона Михаила Саакашвили, и они голосуют именно за него. Однако присоединение конкретных партий к национальному движению не принесет дополнительных голосов. Напротив, оно уменьшит их количество. Поэтому победит партия, которой удастся привлечь неопределившихся избирателей, получивших 60%. Процентов голосов. Это формула успеха оппозиции,
заявила Деканоидзе. Некоторые партии считают идею объединения под знаменами Лело недееспособной. В стратегии Агмашенбель говорят, что перетягивание каната не принесет пользу оппозиции. В частности, об этом говорит депутат Паата Манджгаладзе.
Для стратегии Агмашенбеля получение статуса кандидата в ЕС и устранение грузинской мечты настолько фундаментальная задача, что у нас нет красных линий по отношению к какой-либо оппозиционной партии. Наша партия выступает выступает за координацию оппозиции, а не за единство, в рамках которого мы всех запишем в единый избирательный список. Разнообразие выбора не проблема. Главное — победить мечту. Поэтому давайте не будем демонизировать друг друга. Некоторые оппозиционные партии более радикальны по отношению друг к другу, чем к грузинской мечте.
Заявил политик. Правящие партии с нескрываемым удовлетворением наблюдают за перетряской оппозиции. Маленькие партии в свое время допустили очень серьезные ошибки, когда они дистанцировались от нацдвижения, втянувшись в чужую игру, считает председатель комитета по правам человека Михаил Сарджоладзе.
У оппозиции действительно острый кризис. Он в том, что доминирующая политическая сила не демонстрирует впечатляющих успехов. Национальное движение переживает тяжелейший кризис после внутренних выборов, и, разумеется, это больно бьет по малым партиям, который находится на орбите большой политической партии.
Подытожил депутат. Пока неизвестно, каким будет проходной барьер. Однако некоторые партии уже говорят, что не будут создавать ни с кем блоков или политических коалиций. Таковыми, к примеру, являются парламентские Гирчи и за Грузию бывшего премьера Георгия Гахария. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Режиссер Ринато Бораио Серано после очередной командировки не смог вернуться в Тбилиси, где он жил с конца 2022 года. Серано из Гватемалы, у него российское гражданство. Режиссер не исключает, что отказ может быть связан с его профессиональной деятельностью. Он фрилансер «Радио Свобода» и сотрудничает с документальным проектом «Признаки жизни». В МВД Грузии не стали раскрывать причину, по которой 5 июня отказали режиссеру во въезде в страну. В официальном документе, который передали Серано, указали знакомые для многих россиян иные причины. Андрей Джуфалакян поговорил с режиссером, который планирует обжаловать решение грузинских властей.
Ренато, вы жили в России около 10 лет. В январе 2022 года режиссер Виталий Манский опубликовал беседу с вами. Он спросил, при каких обстоятельствах вы будете вынуждены покинуть Россию. Вы же ответили, что уедете, если не сможете заниматься любимым делом. Вот когда вы осознали, что этот момент настал?
Я в 2011 году, в конце 2011 года, приехал в Россию по гранту, чтобы учиться на инженера нефтегаза. Но мне не удалось поступить в ГИК и переводить грант. И учился я в ГИКе, 5 лет выучился, окончил тоже мастерскую Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. И вот, значит, с 17 года жил и работал с первого года в Россию как режиссер документального кино. Я в 2021 году уехал на родину, в Гватемалу, снимать свой авторский проект. Уехал я на полгода уже с планами об эмиграции в Европу, потому что я понимал, что все институты в России, которые остались на тот момент, когда я с Виталием говорил, потихоньку все разрушает. В какой-то момент, когда я был в Гватемале, снимал свой фильм, началась война. Но я понял, что ситуация... Что и дальше заниматься своей профессией в России стало невозможно из-за репрессивной атмосферы и прочие законы, которые приняты и посягаются на право слова человека.
Почему вы выбрали Грузию и какой была Грузия для вас после России?
Я люблю Грузию. Я считаю себя очень большим другом этой страны. Я очень уважаю и люблю традиции гражданского общества в Грузии. Я считаю, что это страна, которая после распада Советского Союза сделала невероятное достижение в плане права человека и в плане демократизации общества. Собственно, это страна, с которой я бы хотел именно поэтому связать свою жизнь. Да? Мне очень близко и грузинский менталитет. У меня очень большие друзья в Грузии, грузины, которых я очень люблю. И это страна, которая для меня уже за это время стала родной в каком-то смысле. И я считаю, что будущее европейское, несомненно, у Грузии будет.
несмотря на сложность сейчас ситуации.
Я решил релоцироваться в Грузию, чтобы продолжить заниматься свои авторские проекты. Части некоторые связаны с Россией, другие связаны с Гватемалой. У меня в Грузии есть ИП, я плачу налоги. И я вот, собственно, в ближайший месяц ждал, что у меня оборот, который в ИП позволит подаваться на вид на жительство в Грузии. Я надеялся, что вот скоро он достигнет тот оборот, который нужен для того, чтобы подаваться на вид на жительство в Грузии.
А при каких обстоятельствах вас не пустили обратно в Грузию?
Я был месяц в Европе, я показывал свой фильм «Жизнь Ивана Ептуне» на немецком кинофестивале и в грузинском кинофестивале. Потом у меня была командировка в Амстердам. Я там снимал фильм для «Признаков жизни». Это проект «Настоящего времени» и «Ради свободы». И после этой командировки я решил вернуться домой, собственно, в Грузию. Приехав на границе, мне после паспортного контроля просили подождать. Очень долго там у сотрудницы пограничной службы, у нее что-то очень долго не работала система, она меня попросила ждать, где-то полтора часа я ждал. Потом, когда они меня вызвали, сразу мне вручили бумагу, на котором было написано, что мне отказано в въезде в Грузию, и там перечень разных возможных причин. Единственная графа, которая была зачеркнута, это имеет такую формулировку «по иным причинам». То есть никаких нарушений ни законодательства Грузии, ни таможенных, никаких оснований для того, чтобы меня отказывать, не было. Единственное, что мне предоставлялось как объяснение, это вот эта графа, на котором написано «по иным причинам». На мои просьбы как-то это все выяснить и объяснить мне все сотрудники отказывали мне в какое-либо объяснение. Мне попросили пройти в комнатку, которая в аэропорту в Тбилиси выделена для этого. Это комната без окон. Когда я туда сошел, не горело свет, то есть полная темнота. Но я прилетел где-то в 4 утра, к этому времени, в 7 утра, не было там никакого света, ни окон, только койки с матрасами. И мне предлагалось там ждать до рейса, который меня отвезет обратно сначала в Истанбул. И мне на тот момент говорили, что меня вернут в Истанбул без каких-либо объяснений. Просто меня попросили там сидеть и отнимали у меня телефон и компьютер. Я пытался отстоять свое единственное средство, как бы, связь с внешним миром, телефон. А мне они говорили, что так как это какой-то специальный объект, не позволено мне иметь никакой связи. Хотя я был не задержан, я был, вообще я никаких законов не нарушил, и в общем меня просто лишили связи без основания. Я пытался аргументировать там с сотрудниками полиции, но они, конечно, не объяснив мне резоны никаких, просто отняли средства общения и все, ушли.
Но отправили вас не в Стамбул, а в Амстердам.
После 24 часов, что я находился в этой комнатке без окон, не за 5 минут до рейса сотрудник полиции повел на самолет. Мне не вернули паспорт, отдали его стюардессам. И когда я сошел в самолет, который направлялся в Истанбул, мне рассказали, что я исследую дальше аж до Амстердама. Только в этот момент мне объяснили, что я еду в Амстердам. В общем, я полетел на этом самолете в Турцию. Потом мой паспорт был передан каким-то сотрудникам аэропорта Сабиха в Турции. И сейчас мне привели в самолет, который направлялся в Амстердам, куда я, собственно, и уехал. Когда я по прилету в Амстердам, уже на выходе самолета, мне сотрудник полиции Голландии вернул мой паспорт.
А грузинские пограничники спрашивали вас о цели визита, месте работы? С чем вы связываете отказ?
Странная на самом деле ситуация, что мне ничего никто не разъяснил и даже не спросил. У меня есть пресс-карта от Радио Свободы. Я пытался ее показать, пытался как-то разговаривать с сотрудниками полиции и погранслужбы. Они на все мои попытки отказывались просто наглухо. Никто со мной ни о чем не хотел разговаривать. Отношение было как к преступнику. Очень долго все мои близкие не знали, где я вообще нахожусь.
Но все же, считаете ли вы, что отказ связан с вашей деятельностью и планируете ли вы обжаловать решение?
В этом документе, который мне предоставили, было написано, что у меня есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение. Я, несомненно, буду его обжаловать, потому что я не являюсь... Во-первых, для Грузии каким ненадежным элементом. Я в этом стране плачу налоги и, в общем, никаких законов не нарушаю. И желаю, мечтаю вернуться в Грузию. Я считаю, что это может быть связано с тем, что я работаю фрилансером для Радио Свобода. Когда нет никаких объяснений, для меня сложно ответить на этот вопрос. Да или нет. Может быть, чисто какая-то бюрократическая сахозка, может быть, что угодно, но просто само отношение ко мне, когда я туда приехал, и мне никто ничего не объяснял, отказывались вообще какие-либо разговоры вступать, она довольно тревожная. Хотел бы призвать грузинских властей не препятствовать дружбу с большими друзьями этой страны. Мне кажется, она очень много выиграет от того, что талантливые и действующие люди всего мира туда приезжают. И хотел бы, чтобы в дальнейшем мне предоставили возможность жить и работать в Грузии. И я считаю, что я много что это обществу могу дать.
Это был режиссер Ренато Бурайо. С ним беседовал Андрей Джуфалакян.
Гость недели.
Какие события произошли за минувшую неделю на Северном Кавказе? Об этом в подкасте «Кавказ Реалии».
Кадыров хочет воевать в России. Польша экстрадировала бывшего сотрудника ФСБ по Дагестану. В Грузии спорят из-за чеченского кортежа. Об этом и не только в 135-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Арестованная в Грозном Зарема Мусаева, мать чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых, похищенная в прошлом году из своей квартиры в Нижнем Новгороде, попала в больницу. Об этом 4 июня сообщил Абубакар Янгулбаев. Информацию также подтвердил правозащитный проект «Команда против пыток». Там напомнили, что адвокаты ранее неоднократно настаивали на госпитализации Мусаевой, однако суд на последнем заседании 12 мая отказался проводить экспертизу состояния здоровья женщины и вместо этого в очередной раз продлил ее арест. Еще на 3 месяца. По словам Абубакара Янгулбаева, у его матери за 1.5 года в следственном изоляторе ухудшилось зрение. Она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине. Ее перевозят на коляске. И это в дополнение к сахарному диабету 2-го типа, который требует постоянного наблюдения и лечения. Согласно письму самой Мусаевой, она попала в больницу 2 июня. У нее взяли кровь на анализ, сделали кардиограмму сердца и УЗИ ног. Однако в госпитализации женщине вновь отказали. И после осмотра у врачей вернули в следственный изолятор. В Чечне 53-летнюю Зарему Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского и мошенничестве. Эти статьи ей предъявили после похищения кадыровцами, когда женщине не позволили взять с собой лекарства и даже обуться. По оценке правозащитников мемориала, чеченские власти взяли Мусаеву в заложники с целью возврата и наказания мужчин семьи по мотивам личной мести. Абубакар Янгулбаев также заявляет, что его мать – заложница режима Кадырова. Вот что он рассказал в комментарии для подкаста «Кавказ. Реалии».
Сами врачи указывают на то, что она должна находиться на реабилитации в гражданской полноценной больнице и получать полное медицинское обследование и лечение. Но ее продолжают держать в СИЗО, где нет этих условий, где нет больничных условий, где нет достаточных и всех необходимых медикаментов. Она сама из своих же писем указывает на то, что другие люди, совершенно третьи лица, присылают ей витамины, инсулин, медикаменты и все необходимое. И СИЗО это не может предоставить. То есть СИЗО это не просто СИЗО, а государство, которое обязано обеспечивать ее этими лекарствами, но не может. И несмотря на всю эту совокупность, они продолжают ее держать, не смягчая меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, хотя бы на домашний арест. И вот в этом кроется основная проблема, и почему я считаю, что это легализованный захват заложника. Во-первых, лица, которые это совершили, местная власть, они это делали по политическим мотивам, и преследование было, захват был не самого, там, грубо говоря, человека, которого они преследуют, а родственника, то есть именно заложник. И человека поместили в условия, где ему грозит дополнительная опасность и угроза жизни и здоровью. И по всем этим признакам собирается как раз-таки, во-первых, захват заложника, а легализуется он тем, что люди, которые совершили этот захват, они пользуются административными ресурсами и своими должностными полномочиями, очень активно используют их в своих личных целях.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать подконтрольных ему военных и силовиков в боевых действиях на территории России. Таким образом, он прокомментировал начавшиеся в мае вооруженные рейды с территории Украины в Белгородскую область. Там есть погибшие и раненые. Киев официально отрицает причастность к планированию и проведению этих операций. Ответственность за них берут на себя Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России. Оба воюют на стороне Украины и как минимум частично снабжаются за счет ее армии. Кадыров заявил, что с диверсантами в Белгородской области, я цитирую, «можно было бы разобраться силами чеченских подразделений». Как утверждает глава республики, его бойцы обладают некими особыми знаниями для ликвидации бандгруппы на российской территории. «Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции», заявил Кадыров, оценив общую численность подконтрольных ему военизированных подразделений в 70 тысяч человек. Развитие предложения главы Чечни пока не получило. В Кремле его публично не комментировали. Свою оценку заявлению Кадырова дали аналитики Американского института изучения войны, которые ведут мониторинг боевых действий в Украине. Они напомнили, что в конце мая глава Чечни рассказал о переводе чеченских подразделений армии России в так называемую ДНР и связали смещение риторики главы Чечни в сторону предложения задействовать подконтрольные ему подразделения в Белгородской области с желанием уберечь кадыровцев от участия в боевых действиях на более сложных участках фронта. В Институте изучения войны также обратили внимание, что сейчас в Украине, согласно заявлениям самого Кадырова, находится лишь 10% от общего числа чеченских военных и силовиков. Проверить эти данные независимым путем невозможно. Ранее военные аналитики заявляли о неэффективности кадыровцев в боях, из-за чего их якобы используют в качестве полицейских сил в тылу. Насколько эти утверждения соответствуют действительности, судить сложно. При этом известно о случаях принудительной отправки жителей Чечни на фронт, о чем 8 июня заявили правозащитники кризисной группы СК СОС. Им известны десятки таких случаев, однако реальные цифры могут быть значительно больше. Диверсанты на неделе отметились также в Краснодарском крае и Ростовской области. Здесь они могут быть причастны к произошедшему 7 июня взлому эфира радиостанции в Сочи, Джугбе, Темрюке и Ростове-на-Дону. Движение «Антивоенный комитет Кубани» опубликовало отрывок одного из сообщений, переданных по радио. В нем неизвестный призывает россиян к содействию в освобождении аннексированного Крыма.
Добровольцы свободной России считают своим долгом помочь крымчанам очистить полуостров от банд военного преступника Путина.
Следующие две новости связаны с сыновьями чеченских политиков. Начну с 17-летнего Ахмата Кадырова, старшего сына главы республики, который официально занимает должность его помощника и руководит региональным отделением Российского государственного движения детей и молодежи. 1 июня телеканал «Грозный» рассказал о встрече юного Ахмата Кадырова с подростками, которые состоят на учете в полиции по делам несовершеннолетних. Во время этой встречи сын главы Чечни отчитал сверстника за управление автомобилем без водительских прав. Внимание на этот сюжет обратили оппозиционные оппозиционные чеченские активисты. Они заявили о лицемерии Ахмата Кадырова, напомнив, что и он сам, и его младшие братья ранее были замечены за рулем, хотя по закону самостоятельно управлять машиной в России можно только после достижения совершеннолетия. В последние месяцы старший сын главы Чечни стал регулярно упоминаться в СМИ. В марте юный чиновник на фоне неподтвержденной информации о болезни отца встречался с президентом Владимиром Путиным. Позднее Ахмат Кадыров ездил в Азербайджан и привез оттуда фотографии с министрами. Из-за этого комментаторы заговорили о его возможной подготовке в преемнике на посту главы Чечни. Совсем иная судьба сложилась у Саид Хусейна Ямадаева, сына некогда известного чеченского политика Руслана Ямадаева. Последний был убит в Москве в 2008 году недалеко от дома правительства России. Через год в Дубае застрелили его брата Сулима Ямадаева. Оба во время Первой войны в Чечне воевали за Ичкерию, а после перехода на сторону Кремля конфликтовали с Рамзаном Кадыровым. 5 июня стало известно, что сын Руслана Ямадаева погиб на войне против Украины. По данным из трех разных источников, Саид Хусейн завербовался из колонии строгого режима в ЧВК «Вагнер». Что стало причиной его решения, точно неизвестно. В заключении Ямадаев-младший находился с 2015 года. До освобождения ему оставалось около полутора лет. При этом известно, что еще находясь в тюрьме, Саид Хусейн жаловался на унижение и ущемление прав заключенных, резал себе вены в знак протеста и обращался с просьбой о помощи к Путину.
Когда твоих друзей, твоих близких бьют, моя жизнь мне ничего не значит. Моя жизнь ничего мне не стоит. Тем более на сегодняшний день. У меня отца убили, дядю убили, и я не знаю, кто их убил. И вы ни разу не озвучили их ни в эфире, нигде, хотя я герой России.
В Грозном и Москве гибель Ямадаева-младшего публично не комментировали. Еще одна громкая тема недели – появление в Грузии нескольких дорогостоящих автомобилей с так называемыми блатными номерами, которые, по данным журналистов, зарегистрированы в Чечне. До сих пор точно неизвестно, кто передвигался на этих машинах, однако в грузинских СМИ и социальных сетях предположили, что это могли быть кадыровцы. Из-за этого местная оппозиция и гражданские активисты обвинили власти в сотрудничестве с Грозным. При этом в правящей партии «Грузинская мечта», не называя конкретных имен, утверждают, что в страну приезжали не кадыровцы, а некие лица, находящиеся в противостоянии с главой Чечни. Дополнительное внимание к кортежу из Северокавказской республики привлекли штрафы за нарушение правил дорожного движения, в основном за превышение скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 7450 лари, это около 3000 долларов. Первое нарушение зафиксировали в Тбилиси еще 22 мая, последнее – 3 июня на западе Грузии. Основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в интервью сайту «Эхо Кавказа» выразил опасения из-за того, что в Грузию пропускают родственников или представителей окружения влиятельных российских чиновников.
Всем уже ясно, что у Грузии нет границ, особенно это касается северной границы. Потому что если правительству нужно, любой может свободно зайти, выйти, начиная с дочери Лаврова и заканчивая окружением Кадырова.
В Грозном предполагаемое появление кадыровцев в Грузии не комментируют. Власти Польши выдали России бывшего сотрудника контрразведывательного подразделения управления ФСБ по Дагестану Эмрана Наврузбекова. Он бежал из страны в 2017 году, а после начала полномасштабной войны в Украине дал несколько интервью, в которых заявил, как российские спецслужбы устраивают управляемые теракты, убивают людей под видом ликвидации террористов, применяют пытки, подбрасывают наркотики и оружие. Сайту «Кавказ Реалии» Наврузбеков говорил, в частности, что руководство планировало направить его в Турцию для сбора информации об уехавших оппозиционных активистов Северного Кавказа. Еще в 2017 году бывший сотрудник ФСБ из Дагестана запросил политическое убежище в Польше, но ему отказали. После обжалования этого решения власти разрешили остаться в стране жене и детям Наврузбекова. Сам он осенью прошлого года снова оказался в лагере для беженцев, где утром 17 мая его задержали за якобы агрессивное поведение. Сам мужчина отвергал этот довод. После задержания суд по неизвестной причине включил Наврузбекова в список лиц, представляющих угрозу безопасности Польши, и запретил ему въезд в страны Евросоюза сроком на 10 лет. Это и привело к депортации в Россию, сообщил медиапроект «Вот так». Жена бывшего сотрудника ФСБ утверждает, что его выдали в Россию, несмотря на еще не рассмотренную жалобу на это решение. Где сейчас находится Наврузбеков и что с ним происходит, неизвестно. Последний раз журналистам удавалось связаться с ним 6 июня, когда мужчина находился на российском пограничном пункте. Еще весной прошлого года Польша передала России бежавшего от войны в Украине уроженца Дагестана Магомеда Зубагирова. Согласно последней доступной информации, он остается в следственном изоляторе в Махачкале. За прошедший год депортации или ее угрозе подверглись также десятки беженцев из Чечни, что неоднократно становилось причиной протестов их земляков, живущих в Европе. Еще одно аналогичное дело сейчас рассматривает суд в Армении. Там экстрадиция грозит чеченцу Салману Мукаеву, который подвергался на родине пыткам. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Около 700 тысяч человек в Украине лишены доступа к чистой питьевой воде в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Речь идет о жителях, которые находятся как на подконтрольных Украине территориях, так и в оккупированных Россией областях. По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 тысячам жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине. На месте работают также многочисленные волонтеры. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за ночь уровень воды в затопленных областях правобережья Днепра снизился на 26 сантиметров. По его данным, на правом берегу Днепра в зоне подтопления остаются 32 населенных пункта, эвакуированы 2716 человек. В субботу украинское МВД сообщило, что в результате затопления погибли 4 человека, 27 человек считаются пропавшими без вести. Это данные только по областям, подконтрольным Украине. Реальное число жертв может быть намного больше. По подсчетам волонтеров, сейчас неизвестна судьба более чем 300 человек. Российская МЧС заявила, что с 6 июня из затопленных районов Херсонской области, которые контролирует Россия, эвакуированы 1736 человек. По сообщению Укргидроэнерго, уровень воды в Каховском водохранилище критически снижается. По состоянию на 8 часов утра 11 июня он составил более 9 метров, снизившись за сутки более чем на метр, а с момента разрушения плотины ГЭС более чем на 7 метров. На тех участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, появились признаки обмеления. Это может привести к проблемам с водоснабжением аннексированного Россией Крыма. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступления украинской армии в Херсонской области. Кроме того, по данным Маляр, Россия намерена освободить необходимые резервы для переброски на Бахмутское и Запорожское направления. Переброска наиболее боеспособных частей российской армии, морской пехоты и воздушно-десантных войск из Херсонской области уже началась, написала замминистра в Телеграме. Москва сообщение Маляр не комментировала. Американский актер и режиссер Шон Пен снимает документальную ленту о грузинских бойцах, которые воюют в Украине против российской агрессии. Они обратили его внимание во время одного из его визитов в Украину. Грузинские бойцы являются членами самого крупного легиона на войне против российского режима, и для Шона Пенна это стало причиной снять еще один документальный фильм. Режиссер уже побеседовал с грузинскими бойцами в Украине и назначил время начала съемок. Как сообщает Сова, оскароносный актер и американский режиссер основал фонд помощи Украине. Он 3 раза встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время до победы Украины в войне против России подарил ему свою статуэтку «Оскар». 18 февраля 2023 года состоялась премьера документальной ленты Шона Пена и Аарона Кауфмана «Суперсила» о президенте Зеленском и войне в Украине. В Тбилиси Шон Пен 10 июня выступил на фестивале сторителлинга «ЗЭК», где заявил, что без Грузии нет Украины и наоборот. Пен отметил, что до визита в Тбилиси не знал о Грузии столько, сколько узнал в день пребывания, и признался в любви к стране Руставели и Пиросмани. Глава МИД Лихтенштейна, министр образования и спорта Доминик Хаслер, которая находится в Грузии с визитом, побывала на линии разделения в селе Удиси, напрямую граничащей с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии. К разделительной линии Хаслер сопроводил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представитель службы госбезопасности страны. Как сообщает Сова, министр иностранных дел образования и спорта княжества Лихтенштейн Доминик Хаслер прибыла в Тбилиси сегодня, 11 июня, и в течение двухдневного визита проведет встречи с главой МИД Грузии, премьер-министром, президентом и спикером парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила езидскую общину Грузии с праздником Тавафа Езид. Как написала в социальной сети Саломе Зурабишвили, религиозное разнообразие страны является важным примером толерантности грузинской культуры и общества. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. Продолжаем программу. Колхидский самшит в Дзыбском ущелье вновь подвергся атаке огневки. Экологи и соответствующие службы на этот раз оказались готовы к нашествию вредителя. Они проводят химическую обработку растений, устанавливают феромоновые ловушки. Напомним, самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи и уничтожила тогда больше 95% самшитовых лесов. Пальмовый долгоносик тоже не спит и присутствует во всех районах, от Псоу до Сухума. О том, как специалисты реагируют на вызов в этот раз, Анаид Гагарян рассказал заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Самопровозглашенной Республики Абхазия Михаил Кирия.
Михаил, вы написали пост, в котором отметили, что самшит в Бзыбском ущелье на прошлой неделе вновь подвергся атаке гусениц. Но при этом уточнили, что для данного времени года она появилась раньше. В чем причина и как вы оцениваете вообще ситуацию с распространением гусениц и огневки?
Самшитовая огневка – это очень опасный вредитель, из-за которого мы в свое время потеряли большую часть своих самшитовых лесов. Больше 95% самшитовых лесов у нас безвозвратно утрачено. Проникновение ее сюда связано было в первую очередь с тем, что в сопредельные регионы во время озеленения к Сочинской Олимпиаде завезли посадочный материал с этим вредителем. И она успешно размножилась на всем ареале произрастания самшита. Долгое время было мнение о том, что после исчезновения самшита, самшитовая огневка вместе с ним также исчезла. Но это не так. И на протяжении нескольких лет мы проводим ежегодно мониторинг о наличии этого вредителя. Но последние 2-3 года мы обнаруживали ее крайне низкую численность. В первую очередь это связано с тем, что кормовая база отсутствует. Однако на прошлой неделе были обнаружены гусеницы массово на сохранившихся самшитовых лесах Дыбского ущелья. После этого при наступлении благоприятной погоды были проведены полноценные химические обработки всех самшитовых лесов, которые сохранились вдоль Дыбского ущелья. И удалось предотвратить, скажем так, развитие крайне негативного сценария. Однако самшитовая огневка, вернее гусеницы, сумели все равно подъесть определенное количество деревьев и нанесли им определенный ущерб, но он, к счастью, не критичный. О том мониторинге, о котором мы говорим часто, он нужен в первую очередь для того, чтобы такие ситуации, на них превентивно реагировать. При установлении феромоновых ловушек мы можем достоверно знать время, когда нужно проводить химические обработки. И на протяжении последних нескольких лет чаще всего мы фиксировали самшитовую огневку в первой декаде июля. Почему она полетела так раньше, на почти месяц. С чем это связано? Достоверных причин надо устанавливать. Ну, возможно, это было связано с достаточно теплой зимой и быстрым отрождением гусениц, чем в предыдущие периоды.
Вы сказали, что установлены феромоновые ловушки. Сколько штук? И они в основном именно вот там, в Бзыбском ущелье.
А феромоновые ловушки ловушки мы устанавливаем на Цыпском ущелье, Гекском водопаде, в тех местах, где сохранился самшит. Они работают по принципу привлечения бабочек самшитовой огневки и при фиксации после мониторинга, то есть каждые 2 недели мы будем проводить мониторинг этих ловушек, и при обнаружении, скажем так, бабочек в них будут даваться сигналы в соответствующие структуры, такие как комитет по экологии, чтобы они предпринимали меры химического контроля. Как раз таки время в порядка 10 дней будет хватать на то, чтобы принять меры по обработкам.
Эту работу проводит Институт экологии или совместно с другими институтами также?
Это комплексная работа в результате совместной деятельности проектного офиса ФАО в Сухуми при непосредственном консультировании с специалистами Института экологии. То есть это такая совместная работа разных организаций и ведомств.
Самшит еще остался в других регионах Абхазии?
Большую часть в естественной форме он сохранился, конечно же, только в Дзыском ущелье. Однако есть небольшие участки в Пицунской низменности. К нам поступают активные сигналы о том, что в разных местах былого произрастания самшита появляется подрост молодой. И это говорит о том, что в принципе есть надежда на то, что в некоторых участках самшит сможет восстановиться. Если же со своей стороны мы будем оказывать нужное содействие, а именно те участки, которые раньше были заняты самшитовыми лесами, они должны быть защищены от хозяйственной деятельности, от антропогенной нагрузки. И, возможно, через 5-10 лет на этих местах будет возобновлен самшитовый лес, хотя бы в самом зачаточном начальном состоянии.
В этих районах вы обнаружили эту огневку?
Нет, самшитовая огневка, она не обнаруживается в районах с низкой плотностью самшита, потому что нужна определенная кормовая база. И единственное место в Абхазии, где она сконцентрирована на одном небольшом участке, это как раз-таки Дзыбское ущелье.
Ваши прогнозы, как будет развиваться ситуация, то есть вам удастся все-таки остановить ее распространение?
Свой максимальный урон, конечно же, она уже нанесла. Мы уже, как я уже говорил, потеряли большую часть самшита. Но чтобы не потерять оставшиеся несколько процентов былого самшита, конечно же, нужно постоянно мониторить ее на присутствие здесь. Она никуда не делась, и просто ее численность небольшая. Если обработки химические не производить, она может опять дать вспышку численности и доесть, скажем так, весь тот самшит, который остался. И мониторинг, который мы проводим, он позволяет и позволит определять вот эти вспышки, чтобы быстрее на них реагировать. В среднем сейчас, в течение года, самшитовая огневка дает 2 поколения. Поэтому возможны как раз-таки 2 вот таких массовых лета бабочек. Это в начале лета и ближе к завершению. Но данные мониторинга нам это будут показывать. По прогнозу, конечно же, все зависит от оперативности реагирования на те вызовы, о которых я говорил.
Что касается обработки химикатов, у вас достаточное количество или ощущаете нехватку их?
Непосредственно не мы проводим обработки самшитовых насаждений. Это проводится посредством привлечения специализированной техники комитетом по экологии. И у них есть запас инсектицидов обработки самшитовых лесов. И, конечно же, нужно просто каждый год эту сумму они должны закладывать, потому что самшитовая огневка, как я сказал, никуда не делась. И если один год пропустить эту обработку, возможно, мы на следующий год можем остаться без самшита. Поэтому эта работа, скажем так, на постоянной основе, которая должна проводиться.
В Обнилосе есть саженцы, я знаю, что их уже посадили.
Несколько лет назад при поддержке офиса ФАО в Обнилосе был открыт питомник по возобновлению самшита. По прошествии нескольких лет мы можем с уверенностью сказать, что те методы, которые были выбраны, они работают. Из семян, которые были посеяны в первый год, уже выросли саженцы, которые уже высажены в естественных местах произрастания самшита. Насколько мне известно, Рицинский парк закупает эти саженцы у Обнилоса и для озеленения своих территорий. Питомник — это то место, где должен храниться такой резерв на случай каких-то чрезвычайных ситуаций. Ежегодно Обнилос высеивает новые партии самшита.
Давайте теперь поговорим о пальмовом долгоносике. Он тоже проснулся, как вы написали. Насколько контролируется ситуация и какие меры предпринимаются?
Это проблема, которая, наверное, тоже не менее животрепещущая, чем самшитовая огневка, потому что пальмы — это лицо туристической стороны Абхазии, и во всех курортных городах они в достаточно большом количестве представлены. Когда мы столкнулись с этой проблемой впервые, мы потеряли достаточно много пальм. Более 100 крупных деревьев безвозвратно утрачено. Это огромное число для Абхазии. Пальмы, которым больше 50-70 лет, которые за один сезон могли быть полностью уничтожены пальмовым долгоносиком. У нас есть определенные очаги, где пальмовый долгоносик присутствует. Достоверно он присутствует во всех районах от Псоу до города Сухум. И в каждом из городов, где мы его обнаруживали, ситуация разная. Все в первую очередь зависит от тех усилий, которые предпринимаются администрациями городов на местах. За последние 5 лет, мне кажется, мы добились определенного успеха в работе с администрацией города Сухум. На сегодня администрация города Сухум проводит ежегодно, а несколько раз в году, плановые химические обработки всех пальмовых деревьев. И за последние 2 года мы можем зафиксировать, что ни одно дерево не погибло от пальмового долгоносика. Я подчеркну, именно пальмового долгоносика. Это связано в первую очередь с тем, что те рекомендации, которые мы давали по химическим обработкам, они выполняются в полной мере. В других городах ситуация не столь однозначная. Продолжаются выпадения деревьев. Например, в Гагре, в Афоне. Возможно, что с течением времени ситуация улучшится, если будут улучшены меры как раз-таки оперативного реагирования. Ну а пальмового долгоносика мы также устанавливаем феромоновые ловушки. Уже установлено 50 ловушек в городе Гагра, более 10 ловушек в городе Сухум. На следующей неделе мы планируем установить ловушки в городе Новый Афон, в Пицунде. Для чего это делается? Для того, чтобы определить степень проникновения долгоносика в том или ином районе. За последние 2 года численность долгоносика в Сухуме стала крайне низкой. И наши феромоновые ловушки за весь период мониторинга мы в них обнаруживали всего лишь там, может быть, до 10 экземпляров жуков. Для сравнения, в городе Гагра в 2020 году мы обнаружили более 2000 долгоносиков в наших ловушках. В 2021 году это уже число было существенно ниже. Опять-таки, это я связываю в первую очередь с тем, что после получения информации о том, что обнаруживается большое количество вредителей, администрации предпринимают меры по контролю. Но, очевидно, их недостаточно, и надо усиливать работу в этом направлении.
Как вы думаете, сможет ли наше государство совместно с международными организациями сохранить пальмы?
Я могу с уверенностью сказать, что тут вопрос даже не вопрос взаимодействия международных организаций, а это вопрос прямую зависит от активности администрации на местах. При соблюдении всех необходимых методик по контролю, обработкам, завозу посадочного материала, установлению мониторинговых ловушек и так далее, при соблюдении всех этих рекомендаций успех практически 100%. Как раз таки ситуация с пальмами в городе Сухум тому подтверждение. Если в 2018 году, когда эта проблема приобрела катастрофический характер в городе, и мы чуть ли не каждый день вырубали крупные деревья, сегодня мы видим, что почти все финиковые пальмы находятся в своем нормальном состоянии. Они не с обваленными верхушками. Мы не спиливаем эти деревья и так далее. Это как раз таки результат той работы на протяжении последних 4-5 лет.
Заведующим лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия Михаилом Кирия беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
У Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба когда-то была блестящая история, но сегодня он переживает не лучшие времена. Режиссер театра, заслуженный артист России и заслуженный деятель культуры Абхазии Адгур Кове в интервью Елене Заводской размышляет о причинах творческого застоя и путях выхода из него.
Адгур, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние Абхазского театра?
Каковы творческие возможности Абхазского театра?
Творческие возможности Абхазского театра точно такие же, как были 3 года назад, когда я приехал. На мой взгляд, бесперспективные. Театр, естественно, функционирует, как может, выполняет свою работу, но результат не очень. У нас репертуарный театр, который на самом деле нет репертуара. У нас огромное здание, у которого был проведен капитальный ремонт. При этом каждый день те или иные технические части выходят из строя. И никто ничего не может с этим поделать. Спектакль «Ромео и Джульетта» не может играться просто потому, что не работает большая часть штанкетного хозяйства. Это было 3 года назад, это и сейчас продолжает так оставаться. И улучшений этому я не вижу. Главная проблема, на мой взгляд, внутри театра. Театр разбит на группировки. Он не един. У него нет одной творческой идеи. Огромный коллектив, который гарантированно получает зарплату, мизерную, но зарплату. И может не приходить на работу. И ничего ему не сделается. потому что он на бессрочном договоре, да, у нас еще такая советская система. Лицом любого театра являются спектакли. В Абхазском театре, к сожалению, такая вот рутина. Какие-то примеры возникают, они, как правило, не оставляют большой след. Но это все частность на самом деле. Де юре. Это коллектив Абхазского драматического театра имени Самсона Чанбы, членом которого я являюсь. А де-факто, без всяких юридически обязывающих документов, существует молодежный театр на основе неких договоренностей.
Какие взаимоотношения, Адгур, между этими двумя труппами, коллективами?
Одни мешают другим.
В чем это выражается?
Давай я у тебя поселюсь, 3 дня в неделю я буду у тебя жить. Я буду тебе мешать, как ты думаешь?
Сегодня кажется, что эта ситуация не такая критичная, потому что здание театра мне со стороны кажется, что оно большую часть времени пустует. И ничего страшного, что там 2 коллектива работают. Почему бы нет?
Нет, здание театра не пустует. Здание театра, наоборот, переизбыток людей. Это просто 2 разных коллектива, которые, ну, как бы антагонистичны по отношению друг к другу. У одних свое начальство, у других свое начальство. У одних свой репертуар, у других свой. При этом они делят сцену, все помещения, гримерки, склад. То есть фактически в одном здании 2 коллектива. И это здание напоминает проходной двор. Здесь может с улицы войти любой человек, пройти весь театр, и ничего ему не будет. Потому что никто не знает, кто это. Может, он из молодежки, может, он из министерства, может, он еще откуда-то. Здесь бардак. В профессиональном драматическом театре 2 коллектива я такого не видел нигде.
Как это сказывается на творческом процессе?
Я не работаю в молодежке, может быть, их устраивает эта ситуация, но она не может устраивать нормальных людей. Странно другое, что этот факт начался много лет назад. В году, по-моему, в 2016-м, да, кто-то это придумал, как временное явление. И вот до сих пор это существует. Актеры жалуются на то, что регулярно мы не играем спектакли. Потому что актер должен быть в форме, да, выходя к зрителю. По идее, должен каждый день работать. Ну, актеры у нас каждый день, они могут репетировать. Но играть спектакли регулярно, так как принято, они не могут. Потому что половину своего времени руководство театра приходится делить с кем-то другим. Потому что те тоже играют свои спектакли, они плодовиты достаточно. В результате творческих достижений больших, по-моему, нет ни у одного из этих коллективов. И не будет.
Адгур, какой вы видите выход из этой ситуации?
Я считаю, что Абхазскому театру нужны реформы, сверхзадача которых заключается в том, чтобы весь коллектив перевести на контрактную основу, а не так, как бессрочный контракт, как сейчас. Это бы помогло наладить дисциплину, и в результате каких-то творческих успехов уже можно было бы что-то добиться. Потому что то, что сейчас, это, конечно, это тяжело. Другое дело, что прежде чем к этим реформам приступать, нужно создать условия. Вот об этом я хотел поговорить чуть подробнее. Потому что на данный момент в Абхазском театре 2 коллектива. Меня удивляет пассивность коллектива Абхазского драматического театра, который много лет страдает от этого вынужденного соседства и ничего не предпринимает для того, чтобы каким-то образом урегулировать взаимоотношения. Понятно тоже почему, потому что коллектив разбит на группировки, и работников коллектива больше интересуют их личные амбиции, нежели судьба театра. Это же, ну вот, видно просто невооруженным глазом, что спустя еще 10 лет здесь будет только молодежный театр. То есть коллектив должен сказать, мы хотим прекращения этой ситуации. Мы все монолитны в этом. Если такого не произойдет, тогда, значит, этому коллективу грош цена. Властям, которые, собственно, являются учредителями и того театра, и другого, надо определиться. Если уже они затеяли эту историю, то, ну, как-то пришла пора выбрать. Либо вы оставляете коллектив Абхазского театра в нормальных условиях работы, либо вы убираете этот коллектив и передаете это здание молодежному театру.
Я помню ситуацию, когда молодежный театр добивался присутствия в Абхазском театре. И я также помню, что на тот момент и сама труппа Абхазского театра была разделена. Были 2 группы в одном театре актеров, были разные режиссеры, и творческого процесса фактически, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, тоже не было. И в тот момент, когда молодежный театр начал претендовать на здание, казалось, что, ну, все равно там никто не работает, спектакли не идут, почему бы нет? Что бы вы на это ответили?
ты сказал, что и Абхазский театр такой большой, и кажется, что там вообще ничего не происходит. Все равно никакого творческого процесса, и ради бога, это называется репутация. Абхазский театр стал синонимом интриганства, склок, выяснение отношений, вот всего самого нехорошего. О спектаклях говорят в последнюю очередь, если вообще что-то говорят. Если коллектив еще не окончательно рехнулся, коллективу надо собраться и проговорить друг с другом, что идет вообще-то вопрос о выживании этого коллектива. Вот одна из многочисленных проблем – труппа постарела, молодежи почти нет, мало. Это все люди, знаешь, уже такие отцы, матери, дедушки, бабушки. И вот эти очень взрослые люди почему-то не понимают, что их могут из этого театра всех гуртом выгнать. Дело к этому идет. И они ничего не противопоставляют это, потому что они не могут объединиться.
Адгур, вы внутри этого театра, вы лучше кого бы то ни было, наверное, видите эти проблемы, потому что у вас очень большой опыт как режиссера работы в других театрах. Что с этим делать? Вот если бы это от вас зависело...
Если бы это от меня зависело, я немедленно созвал бы собрание всего театра по этому поводу.
Сегодня вы не можете это сделать?
Формальных прав у меня на это нет. Я рядовой член коллектива. Я могу кинуть клич. Это может быть клич и в пустоту. Немало народу в театре, которому удобна такая форма существования. В основном те, которые просто не ходят на работу, а им как бы идут начисления заработной платы, и они считаются актерами. Их не так мало. И такую жизнь они ведут не неделями, не днями, а годами, а то и десятилетиями.
Но у театра есть руководство. И, насколько я понимаю, такая ситуация, она и неправомерна, и не должна иметь места.
Юридически она абсолютно неправомерна. Юридически речь идет, так если называть вещи своими именами, да, о ползучем рейдерском захвате.
А кто захватывает?
В данном случае молодежный театр. То есть молодежный театр пришел в Абхазский театр, а не наоборот. У них же тоже есть свое здание, да, которое их там по каким-то причинам не устраивает. Почему так получилось, что они оказались в роли тарана, чтобы вышибить коллектив Абхазского театра из Абхазского театра? И как они к этому относятся, я тоже не знаю. Мне было бы интересно, честно говоря, это узнать.
Все-таки Абхазский театр – это единственный национальный театр, где можно играть на абхазском языке и где можно представлять театральную культуру абхазскому зрителю на его родном языке. Если вам это известно, какова позиция властей и что зависит от них, что должны сделать они для того, чтобы прекратить эту ситуацию, изменить ее, в конце концов, сохранить национальный театр?
С формальной точки зрения, абхазских театров в Абхазии три. Тхварчельский, молодежный и абхазский. Но совершенно понятно любому сухумчанину, любому абхазскому жителю, что есть театры и есть абхазский театр. И это совершенно непонятно и не учитывается властями. И в этом я вижу главнейшую проблему. Почему одним из первых предложений моих было переименовать театр? Добавить одно слово. Абхазский национальный драматический театр имени Самсоноча. Это поменяло бы угол зрения. У каждой страны есть национальные святыни, есть сакральные вещи. Есть коллективы, которые являются лицом этой страны. В данном случае, конечно же, лицом Абхазии является Абхазский национальный театр. Проблема властей в том, что они относятся к нему точно так же, как ко всем остальным театрам. Мы сами ликвидируем свой театр. Мы, государство, делаем все, чтобы этот театр прекратил свое существование.
Адгур, что нужно сделать для того, чтобы национальный театр все-таки начал полноценно работать?
Нужно осуществить ряд мероприятий. Это нужно делать немедленно. Нужно либо найти молодежному театру свое помещение какое-то, да, либо каким-то иным образом урегулировать их взаимоотношения, но два коллектива в одном театре работать не могут. Необходимо переименовать театр, национальный театр. Под этим предлогом необходимо расформировать полностью коллектив от вахтера до высшего руководства. На следующий день нужно создать новое художественное руководство. Театром должен руководить творческий человек, а не директор. Это тоже ошибка, которую надо исправлять. И поручаем собрать коллектив на контракт не больше года. Тщательной проработкой прав и обязанностей. Потому что люди здесь обалдели, озверели, наверное, ошалели, более-менее приличное слово, да, от безнаказанности. Коллектив театра давно забыл, что такое как бы вовремя приходить на репетиции. В коллективе театра процветает как бы групповщина в том плане, что вот я с этим работать буду, а с этим не буду работать. Да. Это все вещи из художественной самодеятельности, которые к профессиональному театру не имеют вообще никакого отношения. Но эти вещи есть, и никто ничего не делает для того, чтобы их ликвидировать. Дальше новое художественное руководство собирает коллектив, и дальше уже власти смотрят на результаты работы этого коллектива. Если не подходит властям по тем или иным причинам, значит, назначают нового художественного руководителя. И ну, дальше это уже нормальный рабочий процесс. Если эти вещи не совершить в ближайшее время, я боюсь, что мы плохо кончимся.
С заслуженным деятелем культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Адгуром Кове беседовала Елена Заводская. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.